Глава 10. Хорошо, конечно, всегда сохранять трезвость мыслей, и большинству из нас это удается даже с головной болью и расшатанными нервами. Однако в данных обстоятельствах представление о чем-то таинственном и сверхъестественном беспрепятственно проникало в умы наших героев. «Вы имеете в виду ту историю, что произошла здесь после бойни у Гленка?» — спросила Кэтрин. «Когда дух одной из жертв преследовал человека по имени Ян Кэмпбелл, который, не найдя нужных слов, она жестом изобразила прыгающего в пропасть человека». Колин вспыхнул. «Духи!» — воскликнул он. «Духи! Послушайте, во-первых, здесь никогда и не слышали о такой легенде. Это все лживые путеводители, которые не могут без красивых историй. Профессиональные солдаты в те времена не были столь щепетильны при исполнении приказов. Во-вторых, никаких призраков в этой комнате не замечалось. Ангус проводил там каждую ночь уже много лет, и ни одного привидения не видел. Вы ведь не верите в эти глупости, Фелл?»
Доктор Фелл оставался невозмутимым. «Я только передал, — сказал он мягко, — то, что мне рассказал шофер».
«Чушь! Джок вас просто дурачил!»
«Однако, позвольте заметить, — лицо доктора Фелла приняло озабоченный вид, — он не произвел на меня впечатление человека, способного на такие шутки. Я всегда полагал, что шотландцы могут шутить с чем угодно, но только не с нечистой силой. Но главное, вы не уловили сути этой истории». Он умолк.
«А когда же это случилось?» — спросила он.
«Ах да, это было как раз перед тем, как дама и сопровождающая ее парочка головорезов появились на заднем крыльце и набросились на Свана. Флеминг так и не постучал во входную дверь. Услышав крики, он бросился назад, моментально завел мотор и уже на ходу подхватил Свана. Но он сказал, что ему было немного не по себе. Он сказал, что после того, что он видел, он несколько минут не мог прийти в себя и стоял там как вкопанный, и едва ли можно его за это осуждать». Кэтрин наконец решилась. «А как оно выглядело?» «Шляпа, клетчатая накидка и ввалившиеся щеки. Это все, что он мог сказать более или менее определенно».
«А шотландская юбка?»
«Он не мог ее видеть, поскольку ему открывалась только верхняя половина тела. Он сказал, что это существо было как будто полуистлевшим, потраченным молью, и имело только один глаз». Доктор Фелл снова шумно откашлялся. «Дело, однако, не в этом. Важно иное. Кто, кроме вас троих, был вчера в доме?»
«Никого», — ответила Кэтрин, — «кроме тетушки Элспид и Керсти, горничной. Но они ушли спать».
«Я же сказал, что это чушь!» — рявкнул Колин.
«Что ж, вы сами можете побеседовать с Джоком, если угодно. Он сейчас на кухне». Колин встал с явным желанием повстречаться с Джоком и разом покончить с этой абсурдной историей. Однако сделать этого ему не удалось. Горничная Керсти, девушка с испуганными глазами, тихим голосом и такими скромными, даже униженными манерами, что была в доме совершенно незаметно, вела в гостиную Алистера Дункана, за которым следовал с видом человека, решившегося покорно вытерпеть любые муки, Уолтер Чепмен. Адвокат предпочел не напоминать Колину о вчерашней размолвке и застыл, надувшись в напряженной позе.
«Колин Кэмпбелл», — начал он.
«Послушайте», — проворчал Колин, запустив руки в карманы и втянув голову в плечи, отчего стал похож на Ньюфаундлина на привязи. «Я должен перед вами извиниться. Так вот, я приношу свои извинения. Я был неправ. Ну...»
Дункан выдохнул.
«Я рад, сэр, что вы соблаговолили признать это. Лишь моя долгая дружба с вашим семейством заставляет меня не обращать внимания на столь незаслуженную и вопиющую грубость, допущенную вами по отношению ко мне».
«Ого-го! Постойте, постойте! Я не говорил...»
«Давайте забудем», — заключил адвокат, видя, что глаза у Колина снова разгораются. В знак того, что с вопросами личного свойства покончено, и он переходит к делам официальным, Дункан откашлялся. «Я полагаю, необходимо поставить вас в известность», — продолжал он, — «что Алика Форбса, очевидно, обнаружили».
«Ага, и где?»
«Говорят, его видели на ферме недалеко от Гленка».
«Нельзя ли это проверить?» — предложил страховой агент.
«Гленка ведь, насколько я понимаю, совсем недалеко отсюда. Туда и обратно можно добраться за полдня. Почему бы не взять мою машину и не поехать побеседовать с ним?»
Адвокат отвечал ему с убийственным благодушием.
«Терпение, уважаемый. Терпение, терпение.
И еще раз терпение. Сначала пусть полиция удостоверится, что это действительно Алек Форбс. Как вы помните, так уже бывало, раз его будто бы видели в Эдинбурге, другой раз в Эре. Алек Форбс, вмешался доктор Фелл, это тот самый подозрительный тип, который приходил к мистеру Кэмпбеллу в роковой день. Дункан и Чепмен удивленно обернулись. Колин поспешил представить доктора Фелла. «Я много слышал о вас, доктор Фелл», — сказал Дункан, внимательно разглядывая гостя сквозь пенсне. «По правде сказать, я, собственно, пришел сюда отчасти для того, чтобы повидаться с вами. Перед нами, бесспорно, — он ухмыльнулся, — чистый случай убийства. Однако мы все же не можем еще разобраться до конца. Быть может, вы нам поможете?» Доктор Фелл медлил с ответом. Он стоял, глядя в пол, и чертил концом трости на ковре причудливый рисунок. «Хм!» — отозвался он, наконец, ткнув тростью в пол. «Я полагаю, что это убийство. В противном случае мне это неинтересно. Однако... Алек Форбс, Алек Форбс, Алек Форбс...» «Что Алек Форбс?»
«Ну, прежде всего, кто он такой и что он такое, этот Алек Форбс? Мне бы хотелось узнать о нем поподробнее. Например, что явилось причиной его ссоры с мистером Кэмпбеллом?»
«Мороженое», — ответил Колин.
«Что? Мороженое? Они собирались производить мороженое по новой технологии. В больших количествах. Они собирались раскрашивать его в различные цвета, чуть ли не в клеточку. Нет, я серьезно. Ангус был мастером на такие выдумки. Они даже устроили лабораторию и проводили опыты с искусственным льдом, что, надо сказать, обошлось им весьма недешево. Но они денег не считали и не жалели. Другая идея — новый тип трактора. Сеялка и жатка одновременно. Кроме того, Ангус финансировал поиски сокровищ Дрейка и грозился озолотить всех, кто примет в этом участие. Что за человек этот Форбс? Работяга? Исполнитель? О, нет. Он из образованных, технарь. Но по части денег вроде Ангуса. Худой, чернявый, веселый. Не дурак выпить и страстный велосипедист.
Хм, ясно. Насколько я понимаю, — сказал доктор Фелл, указывая тростью на камин, — это фотография Ангуса Кэмпбелла.
Да.
Доктор Фелл поднялся и, грузно ступая, подошел к очагу. Взяв с полки задрапированную крепом фотографию, он поднес ее к свету, поправил очки и, тяжело отдуваясь, стал ее разглядывать. Не похоже, чтобы человек с таким лицом мог наложить на себя руки.
«Определенно нет», — подхватил адвокат с улыбкой.
«Но мы же не можем», — начал Чепмен.
«А вы, собственно, кем приходитесь Кэмпбеллом?» — вежливо полюбопытствовал доктор Фелл.
Чепмен в отчаянии воздел руки. «Никем! Я представляю страховую компанию «Геркулес», и мне необходимо срочно вернуться в контору в Глазго, иначе там все пойдет прахом».
«Послушайте, доктор Фелл, я тоже слышал о вас. Говорят, у вас ясный ум. И я хочу задать вам вопрос. Как можно говорить о том, что человек мог или не мог сделать, если все факты говорят о том, что он это сделал?»
«Факты, — изрек доктор Фелл, — вещь двусмысленная. В этом их основной недостаток».
Молча, с отрешенным видом, он вернулся к камину и водрузил фотографию на место. Казалось, он чем-то сильно обеспокоен, о чем-то, впрочем, учитывая его флегматичность, можно было судить лишь потому, как он, не поправляя сползшие на нос очки, ощупывал свои карманы. Наконец он выудил откуда-то мелко исписанный листок бумаги. «На основании удивительно толкового письма Колина Кэмпбелла, — снова заговорил он, — и фактов, которые он изложил мне сегодня утром, я попытался сделать некоторый обзор того, что мы знаем, или предполагаем, что знаем».
«И что же?» — в нетерпении перебил адвокат.
«С вашего позволения», — доктор Фелл принял угрожающий вид, — «я бы хотел зачитать мои записи. Быть может, некоторые моменты, изложенные в такой схематичной форме, покажутся нам яснее и убедительнее. Прошу поправить меня, если я в чем-то ошибаюсь». Итак, первое. Ангус Кэмпбелл ложился спать в 10 часов. Второе. Он запирался на ключ изнутри. Третье. Окна на ночь он не открывал. Четвертое. Перед сном он делал записи в дневнике. Доктор Фелл поднял глаза от бумаги. «Я полагаю, пока все верно?»
«Да», —
— согласился Колин. «Тогда перейдем к непосредственным обстоятельствам преступления. Пятое. Алек Форбс пришел к Ангусу Кэмпбеллу в тот вечер в 9:30. Шестое. Он ворвался в дом и прошел в спальню Ангуса. Седьмое. Никто из находящихся в доме женщин в тот момент его не видел». Доктор Фелл почесал нос. «Странно», — добавил он. «Как Форбс проник в дом? Не стал же он взламывать входную дверь?»
«Если вы потрудитесь пройти туда», — ответил Колин, указывая на дверь в противоположном конце комнаты, — «вы сразу все поймете. Это проход в основании башни, а там есть двери во двор, которые теоретически должны стоять на запоре, но по большей части открыты настежь. Вот так Форбс и вошел, никем не замеченный».
Доктор Фелл сделал пометку в своих записях. «С этим, похоже, все прояснилось. Отлично. Теперь перейдем к самым странным подробностям. Восьмое. В это время в руках у Форбса был некий предмет по форме, напоминающий чемодан. Девятое. У него произошла ссора с Ангусом, который выставил его вон. Десятое. Когда Форбс уходил, в руках у него ничего не было. Одиннадцатое. Элспет Кэмпбелл и Керсти Мактвиш появились как раз в этот момент. Двенадцатое. Они опасались, что Форбс мог вернуться. Их опасения вполне понятны, если вспомнить о башне с незапертым входом и пятью необитаемыми этажами. Тринадцатое. Они осмотрели пустые помещения и спальню Ангуса. Четырнадцатое. В это время под кроватью Ангуса ничего не было. «Пока все верно?» — спросил доктор Фелл, поднимая голову. «Вот и нет. Совсем неверно», — раздался высокий, резкий голос, заставивший всех вздрогнуть. Никто и не заметил, как в гостиную вошла тетушка Элспет. Она стояла, скрестив руки на груди, с выражением непоколебимого достоинства. Доктор Фелл посмотрел на нее, близоруко щурясь. «Что неверно, мэм?» «Неверно, что короба для собак не было под кроватью, когда мы с Керсти туда заглянули. Он там был». Все шесть человек, находившиеся в комнате, на миг остолбенели. В следующее мгновение они заговорили все одновременно, и их возмущенные голоса слились в нечленораздельный гул. Лишь суровый голос закона в устах его представителя Алистера Дункана заставил их угомониться. «Элспет Кэмпбелл, послушайте меня. Вы ведь говорили, что там ничего не было». «Я говорила, что там не было чемодана, а о коробе я ничего не говорила». «Не хотите ли вы сказать, что собачий короб был под кроватью перед тем, как Ангус запер дверь?»
«Угу». «Элспет», — в голосе Колина слышалась твердая уверенность, — «ты лжешь, ветры небесные, ты это только что сочинила. Ты же сама уверяла, что там под кроватью ничего не было. Я слышал это собственными ушами».
«Я говорю вам святую правду, и Керсти может это подтвердить». Она окинула всех неприветливым взором. «Время обедать, и мне нужно приготовить место для всей вашей компании». Изложив все это с предельной ясностью и непреложностью, она удалилась, захлопнув за собой дверь. Вопрос в том, думал Алан, меняет это что-либо во всем деле или нет. Он разделял уверенность Колина в том, что Элспет соврала. Но она уже так поднаторела во лжи во имя святой цели, как она ее понимала, что теперь было трудно отличить правду от кривды. На сей раз разгоравшийся спор погасил доктор Фелл. «Мы еще вернемся к этому моменту», — проговорил он. «А пока пойдем дальше. Следующие обстоятельства не вызывают сомнений. Пятнадцатое. Ангус заперся изнутри. Шестнадцатое. Его труп был обнаружен молочником у подножия башни в 6 утра на следующий день. Семнадцатое. Он скончался от многочисленных ран, полученных при падении. Восемнадцатое. Смерть наступила между 10 вечера и 1 ночи. 19. Экспертиза не нашла никаких следов яда, наркотиков или алкоголя. 20. Дверь была по-прежнему заперта изнутри. Поскольку замок проржавел и ключ в нем двигался с трудом, возможность каких-либо манипуляций исключается. Алану отчетливо представилась взломанная дверь, виденная им вчера. Ему припомнился неподатливый замок с мясом, вырванный из своего ложа. Действительно, всякие ухищрения с пружинками или подобными приспособлениями можно было сразу отмести. Но доктор Фелл продолжал, и этот образ уступил место иным. 21. Окно недосягаемо. Это установил Верхолаз. 22. В комнате никто не прятался. 23. Постель была в беспорядке. Доктор Фелл надул щеки, остановился и постучал карандашом по своему листочку. «И тут», — проговорил он, — «я должен задать вам еще один вопрос. В вашем письме, Колин, об этом ничего не сказано. Утром, когда было обнаружено тело, были ли на нем тапочки или халат?»
«Нет», — покачал головой Колин, — «только ночная сорочка».
Доктор Фелл снова что-то пометил в своих записях. 24. Его дневник пропал. Это, однако, могло произойти и значительно позже. 25. На оконной задвижке были обнаружены отпечатки пальцев одного только Ангюса. 26. Под кроватью находился предмет, который обычно используют для перевозки собак. Этого предмета прежде в доме никто не видел, и его, предположительно, принес Форбс. Во всяком случае, накануне его здесь не было. 27. Предмет был пуст. Все это приводит нас к выводу... Доктор Фелл умолк.
«Продолжайте!» — резко выкрикнул Алистер Дункан. «К какому выводу?»
Доктор Фелл издал звук, похожий на чихание. «Джентльмены, нам не уйти от этого. Это неизбежно. Мы вынуждены признать, что либо А. Ангус Кэмпбелл сам покончил с собой, либо Б. В этом коробе было заключено что-то, что заставило его в поисках спасения броситься к окну и разбиться насмерть». Кэтрин слегка вздрогнула, но Чепмен оставался невозмутим. «Ясно», — кивнул он. «Змеи, пауки, фуманчу. Мы уже проходили это вчера, и все без толку. Вы можете опровергнуть хоть один пункт из моих заметок?» — спросил доктор Фелл, постукивая пальцами по бумаге.
«Нет».
«А вы можете опровергнуть мои слова? Змеи, пауки...»
«А теперь, — усмехнулся Колин, — еще и привидение».
«Как вы сказали?»
«Пустомеля по имени Джок Флеминг», — объяснил Колин. «Божится, что видел, как нечто, одетое по-шотландски, без лица и без названия, маячило вчера вечером в окне».
Чепмен слегка побледнел.
«Я ничего об этом не знаю», — сказал он. «Но я скорее поверю в привидения, чем в таких умных и ловких пауков или там змей, которые умеют закрывать застежки чемодана. Я англичанин и человек практический. Но это таинственная страна и таинственный дом, и могу сказать, что я едва ли отважился бы провести ночь в этой комнате».
Колин вскочил со стула и закружил по комнате. «Решено!» — заревел он, переводя дыхание. «Решено!» Доктор Фелл глядел на него с мягкой укоризной. Колин задыхался от возбуждения, жилы на его мощной шее набухли.
«Слушайте», — продолжал он, — «с самого начала, как я попал сюда, меня все пугают привидениями. И мне это порядком осточертело. С этими шуточками пора покончить раз и навсегда. Я скажу вам, что я намерен сделать. Я собираюсь перенести мои вещи в башню сегодня же вечером и впредь буду ночевать там. И если только какой-нибудь призрак сунет туда свою мерзкую рожу, если кто-нибудь попытается заставить меня выпрыгнуть в окно...»
Взгляд его упал на семейную Библию. Старый безбожник подошел к столу и торжественно возложил на нее руку.
«Итак, я клянусь, что буду ходить в церковь каждое воскресенье 12 месяцев подряд, и на молебны тоже».
Он устремился к двери в холл и распахнул ее.
«Элспет, ты слышишь?»
— заорал он, вернувшись на место и приняв прежнюю позу.
«Каждое воскресенье! Призраки, домовые, колдуны! Неужели все с ума посходили?»
Голос его эхом прокатился по всему дому. Однако попытки Кэтрин успокоить его оказались излишними. Колин вдруг мгновенно утихомирился, и причиной тому послужила Керсти Мактвиш, которая, просунув голову в дверь, с нескрываемым ужасом объявила: «К вам тут из газеты!»